Ну, я-то готовил одну тему, но не получилось приготовить эту тему. Мне пошли звонки, стали говорить. Прошлая тема, помните, какая была, да?
Про Техару,
да. Сказали, что тема не раскрыта, надо добить. Вот я буду это добивать. Про Техару. Суть все помним, да? Суть. Какая суть Пратихары? Это значит, находясь в материальном мире, не зависеть от него. Вот такая вещь. Ну и надо упомянуть, что все-таки сегодня такой день интересный. День Господа Нарисимхадева. И мы чуть-чуть зачитаем. Из седьмой песни, это про Господа Нарисимхадева. Прославим его, прославим Прохлада, прославим Хираньякашипу, потому что это тоже преданный. Не, он преданный, только он... Кто такой преданный? Преданный, он не особо не размышляет, не думает. Он сразу из сердца, да? Из сердца. А не преданный, кто долго думает. Он просто, ну, не решается жить, пока сама жизнь, ну, не толкнет его куда-то. Он просто движется по течению. Вот это вся непреданность. И мы знаем, что Хираньякша, Хираньякашипу, это как бы бывшие Джави-Джай, и они преданные Господа, и они по собственному желанию стали играть эти роли. Ну и сыграли, в общем, хорошо. И в момент, когда Хираньякашипу был разорван, он стал снова преданным. Это описано. Эти демоны были очень решительны, потому что они были преданные. Только непреданные и нерешительные. Мы будем всех славить, кроме непреданных. Непреданные — это которые немножко не... Ну, нерешительные — это значит непреданные. Не смелый, значит, не преданный. То есть там нет качеств. Качества были. Где, вот, я сейчас зачитаю. Из Бхагавад-гиты последний стих. Там говорится: симптоматика присутствия Кришны. Где бы ни находился Кришна, покровитель всех йогов и мистиков, где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, сила и нравственная чистота. Таково мое мнение. Изобилие было у Хираньякашипу? Вполне, да. Победа была? Была. Сила, конечно, все боялись его. А вот нравственной чистоты не было. Вот. У преданного все это есть. Но плюс еще нравственность, чистота. Причем нравственность, чистота — это то, с чего все это начинается. Что такое нравственность, чистота? И тема лекции будет такая. Такая политинформация о нравственной чистоте. О нравственности. Политинформация о нравственности. Почему? Потому что я хочу затронуть политику. Потому что мы, когда нам говорят: телевизор не смотри, газет не читай. Вот. Это немножко похоже на такой, знаете, инкубатор для страуса. Засунули голову в песок и ничего не понимаем, что... Нас пугают, смотрите, катаклизмы какие-то, вот это там, материки сдвинутся, все погибнут, болезни страшные. Но не в этом опасность, потому что даже материалисты уже заметили, что это все зависит от психического состояния человека. От чего психическое состояние человека зависит? Ну, какое-то неудовлетворение, да, недовлетворение. Так вот, психическое состояние человека зависит от нравственности. Так что такое нравственность? Обратимся к авторитетному источнику, который называется Бхагавад-гита, и прочитаем, что такое нравственность. Вот тут написано: нравственная чистота. И с этого же текста комментарий. Прабхупада пишет: что же такое нравственная чистота? Некоторых возмущает, это комментарий, некоторых возмущает то, что Кришна заставил Арджуну вступить в сражение, что, по их мнению, безнравственно. Но здесь ясно сказано, Бхагавад-гита – это свод принципов высшей нравственности. Высшая из всех нравственных заповедей провозглашена в 34 стихе 9 главы. Человек обязан быть преданным Кришне. Все. Вот и вся нравственность. Все остальное, что без Бога творится, все безнравственность. Мы это можем понимать, мы это можем не понимать. Безнравственностью люди называют непреданных, но пока еще хорошо. Непреданность, но пока хорошо. То есть добро. Добро и зло. И добро и зло безнравственное. Преданность нравственна, а добро и зло безнравственно. Просто когда нам хорошо, мы называем это добро. Когда нам не очень хорошо, это категория умственного восприятия. Но и то безнравственно. И к чему это ведет? И это ведет к краху. Крах может быть постепенный, а крах может быть быстрый. Вот когда быстрый крах, это видно. Вот Хираньякашипу был, все хорошо, всех завоевал, вся вселенная завоевана. Раз пришел Господь и убрал его. Это быстрый крах. И все вздохнули. А скажите, пожалуйста, как хорошо ли жилось при правлении Хираньякашипу народу во Вселенной? Не всем. Но некоторым хорошо, да? А кому хорошо? Ну, наверное, приближенным Хираньякашипу, да? Да. То есть, смотрите, есть такой лозунг, который всегда, вот я помню, мы на демонстрации вытаскивали, «Мир, труд, май». Кстати, это лозунги Великий Восток Франции, масонской ложи. Это не советский лозунг. Вот. Свобода, равенство, братство, да? Свобода, равенство, братство, счастье. Но в материальном аспекте равенство невозможно. Это видно невооруженным глазом. У всех разные просто тела. Братство тоже невозможно, потому что братство – это какая-то общая идея. Общая идея. Равенство невозможно, братство невозможно. Ну, со счастьем как бы проблемы, с материальным. Эти вещи возможны в духе. В духе. В духе, когда мы объединены не какой-то общей идеей, а идеи Господа, который разрешает всем делать все, что угодно. Он разрешает, и он рекомендует. И в этом независимость. И тогда все разные, но равные. Все разные, но равные. Тогда есть равные. Потому что быть разными и равными в материальном смысле нельзя, потому что нет общего такого эквивалента, который бы вот всех так под общий знаменатель, этого нет. Вот Господь таким является. Ему могут служить разные, и они будут равные в Боге. Например, вот когда Господь Рама там организовал строительство моста на Ланку, муравей и слон, которые разные тяжести несли на этот мост, для него были равны. И он их одинаковый зачет обставил. И перенесение вот этого материального мировоззрения, а материальное мировоззрение, оно, там равенство не может быть в принципе, на духовную платформу приводит к тому, что в духовности люди становятся неравными. В религии, где говорится о неравенстве, это уже не религия. Это уже не религия. Там духовности уже нет. Если капля за каплей, каждый день, каждую неделю вам говорят о каких-то ступенях возвышения, продвижения к Богу, что ты сейчас святой, потом еще святее станешь, потом еще ближе к Богу и ближе к Богу, это материализм. Это может называться как угодно. Это может называться то, что написано в авторитетных книгах. Но если под этим... Это имеет такое практическое значение, что мы вот тут не равны, что мы зависим от... Дело в том, что правильные слова-то используются. Мы зависим от милости, но мы зависим. Но это не значит, что те, от которого мы зависим, в чем-то выше нас духовно. Вот сформулировал, понимаете? И поэтому чистый преданный, Уттама Адхикари, он видит всех одинаково. Вот грешник, только что пришел, еще не умытый, и который давно практикующий, он видит всех одинаково. Почему он видит всех одинаково? Потому что как бы благая весть состоит в том, что Господа достигать не надо. Он от нас никуда никогда не уходил. Он в нас всегда находится. Я уже говорил, что знаете, как в религии, если Господа надо достигать, это называется иудаизм. Как бы религия ни называлась, это называется иудаизм. Потому что там единственное, чего нет, что отсутствует, нет Господа в сердце. И поэтому его надо достигать. И сразу появляется ступень и иерархия. Если Господь вот здесь вот, рядом со мной, тогда его не надо достигать. Он уже со мной, он со мной разговаривает. Не надо учиться с ним разговаривать, ты уже с ним разговариваешь всегда. Тогда эту религию можно как-то по-другому назвать. И тогда смотрите что. И тогда путь к Богу называется служение, бхакти, которое ни от чего не зависит. И это бхакти, это просто выполнять указания Господа. И тогда начинается, мы обращаем внимание на ближних и так далее. Но а если мы зациклены на спасении, на освящении, на очищении, это просто торжество чувства самосохранения. Чувство самосохранения – это поклонение инстинктам. Поклонение инстинктам. Это просто животный уровень. Просто животный уровень. Животный уровень – это языческое представление о Господе. То есть языческое представление – это даже не то, что там полубогам поклоняться, не что-то. Это нормально, это правильно. Но языческое представление, это животное представление, это мне что-то надо. Такое представление, что мне что-то не хватает. Что мне-то что-то не хватает. Вот сейчас предыдущая лекция по Шримад-Бхагаватам там была очень такая замечательная, что мне все хватает, у меня это все есть, что если мне не хватает, я не могу устроиться на работу, это означает, что я не хочу работать. Не хочу работать. И Господь это выполняет. Господь это выполняет. То есть смотрите, пороки, с которыми мы не можем побороться, трудности, с которыми мы не можем побороться, придуманы нами сами. Трудности, которые организованы Кришной, обстоятельствами, там, по карме и все такое, эти трудности легко преодолимы. Знаете, непреодолимы только трудности, которые мы заказали сами. Например, у меня есть желание ничего не делать. Лениться, например. Желание ничего не делать. Всю работу я не нахожу. У меня есть желание быть независимым. И чтобы все, Господь перестает мне подсказывать. Ну, Господь еще пробует некоторое время, потом говорит, что-то Бога не слышу, что-то Бога не слышу. То есть мы это заказываем. Мы это заказываем. Тьму мы себе заказываем сами. Откуда это идет? Демоны очень активны, святые очень активны. Кто не активен? А те, которые о Господе не думают. Хираньякашипу день и ночь думал о Господе. Вот. Отсюда его активность. И когда Прохлада Махарадж, он сказал, что энергия, сила твоя такая же, какая у меня. Хираньякашипу был очень энергичен. Почему? Он думал о Господе. Как его победить, как его уничтожить, как он его там поперек горла, да? Но он думал о Господе. А вот кто о Господе не думает, начинается угасание. Угасание. И что святые, что демоны, они личности. Они личности. Не надо, мы думаем, как же вот послужить Господу, да? Вот как же послужить Господу? Этого не надо придумывать, это уже есть. Хираньякашипу не думал, как послужить Господу. Господь его назначил на эту должность еще там, в духовном мире, когда он был, вот это, Джай-Виджай, когда эта парочка была, он их уже поназначал. Когда мы читаем Шримад-Бхагаватам, там, знаете, что можно заметить? эти товарищи, они вообще не размышляют. Только появилось что-то, и они сразу начинают действовать. Вроде как инстинкт. Но это называется чистый преданный. Они чувствуют изнутри позыв сразу и не размышляют. А кто начинает думать, так, не так, бояться, все, в Шримад-Бхагаватам вас не занесут. Эти не думают, не боятся. И счастье заключается в чем? Чтобы жить, двигаться, а несчастье заключается в том, чтобы... Вот смотрите, желание покоя, желание стабильности, желание, ну и так далее, желание к чему они приводят? Вообще это просто инстинкт самосохранения, они приводят, ну, чтобы тело было в порядке. Но если человек преданный, если или он герой, или он даже демон, или даже, смотрите, маньяк, это ж, ну, демон, да? Он же разве размышляет, он знает, что ему делать. Его не отследить не могут, он не болеет. Он выполняет свою функцию. И как все вот это убивается, усредняется, обезличивается. Знаете, как в фигурном катании есть вот эта обязательная программа, а есть, ну, индивидуальная какая-то, да? Да, и вот нам говорят, вот надо вот сначала сделать обязательную программу. Как? Ну, чтобы все было как у людей. Чтобы было вот это, вот это, вот это, одеться, чтобы на продукты, чтобы вот это, вот это. А как же там, вдруг талант, а вдруг я, как быть с моими желаниями? Ну, это потом, это подрастешь. Но это ненасыщаемо. И мы потихонечку начинаем делать немножко как все. Мы немножко в шахматы играем, немножко телевизор смотрим, немножко работаем, немножко там зарядку делаем. В результате мы не замечательный спортсмен, не замечательный шахматист. Все на троечку. Вот такой феодализм. А знаете, что такое на троечку? Это угасание всех функций. На троечку это не отлично. Что такое здоровье на троечку? Это нет здоровья. Это когда это я просто переношу себя с места на место, а когда что-то сделать, мне просто сил на это нету. Это вот среднее здоровье. Есть такие очень здоровые люди, которые идут, они не жалеют его, не экономят его. Понимаете, да? У них есть цель. Они цель. Что такое цель? Вот быть личностью, это значит иметь цель. Они знают, что им надо. Это нигде не написано. Ни в каких гороскопах тебе это не поможет. Это изнутри. Потому что... И вот смотрите, как работает этот мир. Мы сейчас живем в мире Хираньякашипу. Он ничем не отличается от тех времен. Вообще ничем. Хираньякашипу захватил всю Вселенную и установил вертикаль власти. Вот. Попробуй слушайся. Нельзя слушаться. Разве у нас не то же самое? У нас сейчас интенсивно делается единое государство. То есть практически все правители, которые мы думаем правители, они не правители. Они просто это... Ну это легко, это так прозрачно, это так видно. И сейчас говорят о глобализации, о союз там этих 300, вот они все там поработили. И каким образом это все происходит? Да, войны есть, но все как-то указывают на Америку. Но если мы посмотрим, а как американцы живут, они живут хуже всех. Да, экономически у них хорошо. Но у них с нравственностью, тема сегодняшняя, политинформация о нравственности, вообще никак. Когда я говорю нравственность, я имею в виду, что они свобод всех лишены. Это там, где вот статуя свободы стоит, у них нет просто свободы. Никакой. И это началось когда? Вот когда Джордж Буш, он абсолютную президентскую власть установил. Сейчас смотрите, просто оцените, как мы еще нормально живем. Просто оцените. Американец сейчас не имеет права, сейчас есть закон, Он не имеет права на свою землю. То есть правительство в любой, без форс-мажорной ситуации, может просто... Правительство решило сверху взять и забрать у человека землю. Она приватизированная, она испокон веков была там по роду, по наследству, просто берет и заберет. Сейчас в Америке, в Соединенных Штатах, любого человека можно без суда и следствия просто пришли, ФБР забрали, пожизненное заключение, и ты ничего не сделаешь. Любого человека. Смотрите, как наша свобода выражается, ну, физически выражается. Физически это, ну, отражение духовной свободы, потому что духовной свободы нет и физически не будет. Но как, я не буду говорить о любви, о вере, о всех этих вещах. Это, ну, какие ценности? Семья, работа, работа в смысле деятельность. Вот чем хочу, тем занимаюсь, да, потому что... Если это принудиловка, то есть я не хочу чем занимаюсь, а то, что мне сказали, это рабство называется. А что еще? Дом. Вот дом, здоровье. Вот смотрите, что там в Соединенных Штатах. К нам это потихонечку перетекает. В любой момент могут забрать жилище. В любой момент. Без войны. Без войны. Просто решение. Просто такие спецслужбы есть. В любой момент могут забрать землю. А в любой момент могут тебя вакцинировать, не спрашивая, хочешь ты этого, нет, принудительно. Принудительно вколоть что-нибудь. Потому что эпидемия, потому что это. Это все под терроризм подписывается, под эпидемии, под вот эти вот. Помните там, то птичий грипп, то там что там, это да. Просто это для того, чтобы провести законы надо было. Вот. В любой момент каждого человека могут сейчас в Соединенных Штатах Америки использовать на общественно полезных работах и сорвать его с этой работы. То есть прав вообще, ну никаких. Нет права на жизнь, нет права на здоровье, нет права узнать, какие продукты я ем, нет права выращивать свои продукты. $5000 штраф, если ты редиску посадил у себя на земле. Без разрешения правительства нельзя ничего сажать. Представляете? Я просто хочу развеять миф. Вот некоторые говорят, вот это глобализация, и указывают на Америку. Да, реально идет оттуда. Но как там сами люди живут? То есть получается, смотрите, как происходит захват. Но не виноват. Не виноват Хиранья-Кашипу. Не виноваты американцы. Мы видим, как они живут. Они вообще не живут. Кто виноват? Виновата безнравственность. Безнравственность. Безнравственность – это если я не слышу свое. То есть, если то солнышко, о котором мы говорили, да, солнышко, я не включил у себя в сердце, не включил или выключил, поклоняясь вот своим инстинктам. Два инстинкта самых таких мощных – инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода. Если у меня мощные привязки к этим вещам, вот это солнышко гаснет. Я просто сначала это, а потом с Богом поговорю. Солнышко меньше, 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 меньше. И приходит Хиранья-Кашипу и говорит, я обеспечу все твои инстинкты. Как в Америке. Мы обеспечим ваши инстинкты. Вам даже не надо выращивать на своем огородике. Смотрите, какой уровень жизни. Но при этом они вообще ничего не могут... Ну, извилины пошевельнуть. Вот задорно смеется, что американцы тупые, но в этом что-то есть. И там попробуй ты подумать. То есть идет. То есть я хочу сказать, что не просто глобализация, не просто вот эта политика, эта политика результат безнравственности. Что для этого нужно? Если человек просто начинает. Просто вспомнить, что Господь от него никуда, никогда не девался. Вы в любой ситуации, война, не война, вам это будет все равно. Вы не будете зависеть от этого. И они боятся вот этих людей. Эта информация, вот то, что я вам рассказал, информация, это фильм был. После выпуска этого фильма, через год этого режиссера просто убили. Он рассказал об американской действительности. И рассказывал... Вообще, как это произошло? Дикое падение нравственности произошло где-то, знаете, вот две было большие революции. Одна 1917 год, да? Она изменила буквально лицо мира.
Но это была вторая революция. До нее была революция 1913 года. Знаете, что произошло в 1913 году? Возник это банк, ФРС, банк, федеральный, и этот банк, он был частным. И после этого, через 4 года сразу произошла у нас революция, и инвестициями просто захватывали. Сейчас все банки принадлежат частным лицам. Вот это приватизация, говорится как? Вот смотрите, я еще хочу сказать, что такое инстинкт самосохранения? Вот это я, вот моя семья, а остальное просто, ну, ресурс, который я черпаю. И говорится, что частник работает эффективно. И под этим лозунгом все, ну, как бы пораздали, и страны нету. Потому что такое страна, что такое держава, что такое семья, например. Вот то, что я говорю, это касается любой религии, любой семьи. Это люди объединены общей землей, общим мировоззрением. Ну, как-то объединены. А если в общем сказать, общей кармой. Общей кармой. Вот весь мой опыт кричит. Весь мой опыт, ну вот с больными, кричит, что болезнь одна не существует сама по себе. Болезнь, она всегда системная. То есть, если кто-то приходит и говорит, у меня вот это болит. Вот кто-то с семьи приходит, значит, болеет вся семья. Болеет вся семья. У кого на физическом уровне, вот, ну, врачи зарегистрировали болезнь, значит, вся семья больна. Но у них это на другом тонком уровне. Вот у нас на физическом, вот, например, постсоветское пространство, просто тут грабят, страну просто продают. Продают, даже за даром отдают, растаскивают. Вот. И мы знаем, куда все где-то куда это уплывает. Вот американцы вроде живут хорошо, но они больны гораздо больше на тонком плане. Гораздо больше. То у них свобод вообще никаких нет. Просто по сравнению с этим народом они глупые. Вот тут такие сообразительные, и они более жизнеспособные. Это системы. Это, как знаете, иудаизм и фашизм. Это две конкурирующие организации. Что говорит фашизм? Вот есть ария, избранная нация. Что говорит иудеи? Вот слава тебе, Господи, что ты отделил наш народ от остальных. Что это Господь, который отделил народ? Любая религия, которая проповедует неравенство, это есть иудаизм, как бы она ни называлась. Иудаизмом сейчас пропитаны все религии. Любая система, социалистическая, капиталистическая, хоть какая, как бы она ни называлась, если она делит людей на категории и проповедует неравенство, это есть фашизм, режим. То есть социально это называется фашизм, религиозно это называется иудаизм. То есть, почему? Потому что вот эта свобода, равенство, братство. И если не учитывать, что Господь одинаково рядом со всеми, всех Он любит, если вот это не учитывать, то и свободу, равенство и братство можно организовать только для элиты. Для элиты. Что мы и наблюдаем в настоящее время вот в политике, в странах. То есть есть элита, на нее молятся, их уважают, не уважаешь, а тебя заставят их уважать. В религии наблюдаем то же самое. Вот я наблюдал такое интервью, такая, знаете, есть Ксения Собчак, кто-то знает такую даму, да? И протоиерей, как же его? А, Чаплин, интересная фамилия его, Чаплин. Вот она спрашивала, такие едкие вопросы задавала. То есть она была в аэропорту там и, ну, не раз и видела, как там есть частные рейсы, такие элитные, VIP. Самолеты улетают, и туда, говорит, там этих батюшков столько много. Вот. То есть батюшки живут, ну, не слабо так живут, да. И как вы, что вы на это скажете? Ну, говорит, это не за счет религии, это вот люди, которые вот им там жертвуют, которые их вот это... Ну, говорит, оно же, а вот, она говорит, а как же вот, когда религия начиналась, все вроде бы одинаковые были, вместе там чуть не, это, ну, если так утрировать, чуть не с одной чашки ели, вместе там это спали, взять Христа, там вот, она же, ну, в основном за христианство говорила. Ну, говорит, на самом деле, и вот это, смотрите, говорит, это вот момент истины называется, этот протоиерей говорит, на самом деле равенства нету. Но он говорит, равенства духовного нету. Есть вот эти там архиепископы, есть там служащие, а есть миряне, и это разные уровни в духовном. То есть в духовной реальности, говорит, там неравенство. Там неравенство. Эти ближе к Богу, эти ближе к Богу. И смотрите, и когда вот это начинается, когда в религии начинается идея неравенства, это означает, эта религия уже не является. К чему такая религия приводит? Ты приходишь, и там начинается поклонение старшим. Не поклонение, а обслуживание старших. То есть не старший, не сильный слабого заботится, а слабый должен о сильном заботиться. То есть есть элита, где свобода, равенство, братство, и есть просто рабство. Просто, и есть просто вот это вот. Но самое страшное не это. Чтобы они были рабами, их надо усреднить. Чтобы они забыли свое предназначение. Чтобы они забыли, для чего они это. А как забыть? Ну, надо вот общий какой-то набор сделать, такой, знаете, суповой набор общий. А свое предназначение, то есть не слушай, вот параматму не надо слушать, Господа в сердце не надо слушать, вот это вот не надо. Вот суть миссии Хиранья-Кашипу. Падает нравственность, смотрите, падает нравственность, сразу появляется оккультизм, то, сё, и сразу после этого Октябрьская революция происходит. Октябрьская революция, и там уже начались уже несвободы сразу. Нравственность удержать легче всего. Легче всего. Это единственное, что доступно. Сила сначала недоступна, богатство сначала недоступно, но нравственность защищает. Человека защищает, потому что Господь защищает человека, потому что нравственность это и есть слушание Господа. Почему? Потому что вот когда началась война, да, и Гитлеру попали там, не Гитлеру, но гитлеровской Германии попали первые военнопленные, вдруг обнаружилось, что до 20 лет девственники, женщины, да, девушки, и тогда психологи сказали, страну победить нельзя, это статистика, потому что там нравственность. И так и вышло. То есть нравственность – это близость к Богу. Потому что это и вот здесь написано в Бхагавад-гите, что такое нравственность. Выше из всех нравственных заповедей, провозглашена в 34 стихе, это человек обязан быть преданным Кришне. И высшая суть религии, все, чтобы предаться Кришне, все. Если я предался ему, все остальное прилагается. Если я в розницу буду собирать все остальное, но не предамся, и предание – это не какой-то следующий высокий уровень. Это то, что у нас есть, но нам говорят, вам еще рано. Это не уровень. И религия, ну тут ни при чем, настоящая религия, она… Вот это и есть. И тогда у преданного, знаете как, у демонов, которые предаются, то есть они раньше предались, потом у них эта раскрутка пошла, у них сразу есть победа, богатство и сила. А преданный, который... И они добывают это сами. Они просто идут, захватывают. Но они у кого это отбирают, это все. То есть смотрите, над кем демоны или там князь мира сего властен? Над безнравственными людьми. И все. над безнравственными любви. Если человек нравственный, ничего ты ему не сделаешь.
Прочитаем из этого, из Шримад-Бхагавата, ну сегодня же такой день. Текст 25, глава 5, песня 7. Услыхав, что его сын Прохлада говорит о преданном служении, Хираньякашипу ужасно разгневался. Услыхав, что человек занимается бхакти, начинают гневаться. Почему? Потому что бхакти – это мы занимаемся служением Господу. Вернее, то, что Господь сказал. Господь является конкурентом. Если мы говорим о слышании сердца, очень многие, их лица вытягиваются и меняются, религиозных деятелей. Знаете почему? Потому что когда начинается «просто предайся мне», там дальше написано «и оставь религии», эти люди оказываются не у дел. И поэтому настоящие религии их и должны возглавлять преданные. Если не преданные возглавляют религию, они будут очень сильно недовольны вот этим моментом. Потому что суть религии – выводить на орбиту преданности. Если преданный, он уже ничего не зависит ни от чего. Но религиозный человек зависит от религии. И разве он будет выводить на орбиту преданности человека, который пришел в храм? Нет. Потому что он раз, и тогда, а я при чем тогда? Понимаете, в чем дело? И поэтому Хираньякашипу разгневался, тут написано, когда... Потому что кто же его будет почитать тогда? Преданный почитает прежде всего Господа. И когда поклоняется кому-то, он поклоняется Господу, который вот в этом теле тоже сидит, стоит, вернее, да? Вот. Почтение и исчезает. Мы сейчас должны увидеть. Цель этой лекции не искать глобалистов, не искать нехороших священников, а чтобы мы не стали такими. То есть, когда мы гневаемся, то есть, это значит, у нас чего-то не хватает, значит, я не преданный, а мы гневаемся только в результате... Демон гневается, когда больше всего... Когда видит преданность. Потому что если кто-то предан Господу, значит он не предан мне. У меня есть претензии, что ты мне не служишь. Вот тут же написано. Если кто-то полагается на закон сейчас, даже на религиозный закон, он сильно заблуждается, потому что сейчас узаконен беспредел. И сейчас самые во всем мире. И сейчас самые почитаемые люди – это преступники. Главы государств, они могут сидеть в тюрьме раньше. Раньше это слыхано ли дело? Проститутки могут возглавлять страну. Официально известно. То есть это самые уважаемые люди. И как происходит захват? То есть падает нравственность. Смотрите, никто не виноват. Падает нравственность. Все, эти люди становятся беззащитны. Вот когда начали печатать деньги в 1913 году, и сейчас от этих денег зависит все. Потом пошла приватизация. Значит, приватизация – это в частные руки попадают банки. Если где есть банковская система, это суть управления страной. Вот. Чуть-чуть уронили доллар, все, экономика пошла. Сейчас вот венгерские события, например. Венгрия немножко начала брыкаться, она не хотела банки отдавать. Уронили ей экономику, сейчас там творится все. Они уже подняли лапки. Сейчас на очереди, например, Италия. Там то же самое творится. Только захотели стать самостоятельными, просто легко уронили валюту. Смотрите, какое управление. Не надо войны никакой. Уронили валюту, все, теперь, чтобы выйти... Просто печатают бумагу и все. Но уже так приучили.
Вот страна, вот ресурсы, вот полезные ископаемые, вот все есть. Ешь, пей, не хочу, веселись, слава Богу, что тебе надо? Привыкли, что без этой бумажки жить нельзя. А теперь скажите, какой аналог в религии? В религии, в нехорошем смысле слова, чем торгуют в религии? Совершенно верно. Разрешениями. Разрешениями. Это те же самые доллары. Они говорят, вот мы тебе тут не запишем, и Господь, что у тебя внутри, не считается. То же самое, да. Это рычаг управления. Как рычаг управления действует экономически? Смотрите, чтобы понять, что творится в малом, может под микроскопом там не разглядеть, надо посмотреть в большом, потому что что вверху, то и внизу, в этом великое чудо единства. Потому что один Бог все это создавал. Все процессы, они ничего нового там нету. Все, что творится в экономике, это на самом деле все творится Господом. Все творится Господом, не какая-то черная сила. Нравственность уходит, уходит свет, наступает тьма. Просто ушел свет. Просто нас убедили, что без бумажек этих жить мы не можем. Что нам чего-то не хватает. У нас целый Господь здесь, все есть. Но нам сказали, не-не-не, тебе не хватает вот этого и этого и этого. Я, может быть, от природы компьютерщик, но мне сказали, тебе надо физику подтянуть, тебе надо то-то, то-то. Но мне, может быть, не надо. Потому что существует позиция. Как только рождается существо в каком-то любом теле, Господь ему уже приготовил позицию, которая обеспечена и экипирована всем. И мне только надо сюда попасть, и я не похожий, и я там защищен. И поэтому... Махамайя всячески сопротивляется, чтобы я это не видел. Она предлагает все, что угодно, понемножку, но чтобы я не стал там чем-то вот этим. Свою позицию без вот этого позыва изнутри я не узнаю. Она уже существует, ее не надо искать. Я иду, иду и что-то вижу, и вдруг все нутро мое так раз сразу. То есть я уже Хираньякашипу не выбирал свою участь. Он тоже предался, он вот так вот и пошел, и пошел, и пошел, и пошел, сделал замечательную миссию, там, многих там почистил. Очистил от чего? От деятельности, которая была сделана вне, ну, не вместе с Богом. Те деятельности, которые делаются вместе с Богом, никакой Хираньякашипу чистить не будет. Не пусть. Чистка, которая проходит... В общем, суть-то в чем жизни? Жизнь – это такое сплошное изменение, а изменение – это всегда от меня что-то отрывается. Но если изменение внутри не происходит, а что-то отрывается, это может быть называться смерть. А изменение изнутри происходит только с Богом, потому что только Господь может меня менять. И Он меня ведет и меняет. И тогда изменения, которые снаружи, они мне только кажутся благоприятными. Но если я с Богом решил не дружить, изменения не происходят, а наружу изменения все равно происходят. И потихонечку угасает это все. Все угасает. Угасает очень медленно, плавно и незаметно. Это подобно тому, потому что Махамайя, она хороший водитель. Знаете, есть водитель начинающий, когда тормозит, там все вот так вот, вся машина болтается. А есть водитель, который тормозит раз и даже не заметил, когда ты остановился. И люди нас очень постепенно затормозили и остановили. И зафиксировали на внешнем. Потому что если мы не фиксируемся уже на внутреннем, мы просто стоим. И вот остановка, это значит, потому что Господь движется, время движется. Но если мы стоим, нам кажется, происходят нехорошие вещи. То есть раз и свет медленно, как гаснет свет перед кинофильмом. Раз, выключили свет и смотрите на экран, Махамайя вам там что-нибудь продемонстрирует. Да. Медленно свет. И мы вне реальности. Вне реальности. Так незаметно. Незаметно. И поэтому, ну, время все-таки идет. И сегодняшнее время, и время Хираньякашипу, он же издевался там над всеми конкретно. Равана тоже издевался над всеми очень так замечательно. И люди начали молиться, люди начали это. И поэтому, кто лучше приводит народ к Богу? Религия, на которых там на лекциях можно поспать? Или какой-то демон, который что-то такое сделает тебе, и ты, это знаете, как анекдот, когда вот это, разбилась машина там, там по этим вот, по серпантину ехала и в пропасть упала, и водитель попал, знаете анекдот, да, к Богу, а поп, который ехал, попал в ад, помните, да? Не помните? Да вы что? Ехала экскурсия посмотреть виды с гор, и там был батюшка. И там был водила такой, который очень быстро ездил. И когда и тот попал, ну, в анекдоте так, этот в рай попал, этот в ад попал. Батюшка говорит, а что это, вы не попутали немножко, меня с водителем перепутали. Он говорит, нет, на твоих проповедях все спали, а когда он машину вел, все молились. Вот какая роль... уготовано вот этим товарищам, понимаете? Главное не заснуть. Если религия начинает убаюкивать, как убаюкивать? А все по воле Божией, все, вот ты только молись, только вот это. Тебе надо вот... Мы забываем, кем мы должны быть, мы забываем о своих мечтах, мы забываем, что совесть есть, мы больше на закон опираемся, да. Вот. Попадут, и ну, деятели эти попадут, это знаете как, мне задавались вопросы, вот, а мне по телефону, да, спросили, а что вот, это я рассказывал, что Петр Первый, когда он же там лет 20 очень сильно, так сказать, проказничал, да, у него икона как-то ушла, через 20 лет она вернулась, в Швеции, по-моему, она была. Уже такая немножко побитая там шешелем вот этим, уже лопнувшая веревочка, и она до сих пор в гробу у него лежит, эта икона. И он последние сутки молился и не вымолил. И он кричал, и у него были еще там почечные колики какие-то, то есть это, ну, страшное дело на это накладывалось. Он кричал, говорит, поздно, уже не отмолить, уже не отмолить. Меня спрашивают, а как же, молитва ж, можно все отмолить. Я вспомнил такой интересный рассказ у Гоголя, по-моему, когда один великий грешник, то есть он, знаете, потомственный грешник, он так проклятый, он всем делал зло, и он этим наслаждался буквально. И он зашел в какую-то там келью или пещеру, и там был какой-то молитвенник, он говорит, молись за меня, за грешного. Тот посмотрел, какой-то видит разбойник, он открыл, и он увидел, что буквы налились кровью. Там Библия лишь, ну, было описание такое. И он говорит, не буду. Тот-то убил его. То есть некоторых... И почему Петр Первый не мог? А потому что он не просто что-то делал, он уничтожал религию, истинную религию. Он уничтожал религию. Он многих-многих людей. Вот. Он их делал... Это тоже демон, да, великий демон. Очень многие вот такие вопросы, а почему? То есть всех остальных это не касается, но... Или еще мне такой же вопрос задали. А почему просад? Вот простой вопрос ставит в тупик. А почему просад пропадает? Ну, может, заплесневать, да? Ну, освященная же пища, да? Почему пропадает? А ведь не должно. Значит, так предлагаем. Предлагаем. И дело тут не в очиманах, а дело в... О чем ты думаешь в этот момент? На чем ты фиксируешься?
Вот. Ну, потому что даже преданный когда-то умирает. А если весь просад останется нетронутым?
А не должен он пропасть, просад. Не должен он пропасть, как святая вода, не пропадает. Годами стоит, не пропадает. Чего? Чем просад должен отличаться от нее? Ничем не отличаться. Он не должен пропадать. А если пропадает, вот вам и пожалуйста. То есть простые вещи, то есть духовность, это сад Читтананда. И никакого сад мы тут не наблюдаем. Должно быть и сад, и Читтананда. Все, что с духовностью связано. Все, что связано с Кришной. Все, что связано с истинной религией. И в этом нравственность и чистота. Слушаться. Все, что сделано без Господа, это все напрасно. Но не страшно. Страшно что? Страшно то, что люди прикрывают свои инстинкты религией. Прикрывают свои инстинкты религией. И поэтому идет речь о спасении, о благополучии. Вот так вот. Это должно все быть. Это должно все быть, это не проблема. Но это должно быть как сопутствующий эффект. Эффект. Поселился страх, потому что мы забыли, что Господь, его не надо достигать, он с нами, он очень близко, рядом, никогда нас не покидает. Просто мы об этом не знаем. Вот смотрите, еще немножко из этой лилы почитаем. Глава называется «Прохлада, святой сын Хираньякашипу». То есть святой родился у демона, да? Видите, какой кувырок, история интересна. Святой родился у демона. Есть у святых, демоны рождаются. И наоборот. О царь Юдхиштхира, все одноклассники Махараджа Прохлада очень любили и уважали его. Поскольку они были еще детьми, их разум был не сильно загрязнен наставлениями и примерах и учителей. Вы поняли, о чем я говорю, да? Поскольку они были детьми, это дети демонов. И Прохлада Махарадж ходил в элитную школу, в колледж. Там не были простые шудры какие-то. Там были элитные дети элитных демонов. Наследственность. И написано, что поскольку они были детьми, их разум был не сильно загрязнен наставлением и примером их учителей, привязанных к двойственному материальному миру с его жалкими телесными удовольствиями. И они слушали, и он их очень быстро переформатировал в преданных. Мы говорим о карме, что рождаются, что такая карма, сякая карма. Если ты родился, то есть ты воплотился, ты прошел чистилище, рая или ада, чистилище, чистилище, от, там происходит взаиморасчет от плохой деятельности или от хорошей деятельности, но деятельность без Бога. Рай очищает от хорошей деятельности без участия Господа в ней. Ад очищает от плохой деятельности, которая приносит страдания другим живым существам, но ты без Бога это делаешь. Настоящая нравственность. Ты можешь причинять боль другим, если Бог тебе это скажет. И никакого ада, ты преданный. И ты можешь делать хорошее людям, если тебе Бог тоже скажет. Но если Бог не скажет, ты просто отработаешь эту хорошую карму в раю. Ты кому-то сделал, затратил свой ресурс, времени, сил. Ну иди там понаслаждайся. Вот. Но если я уже воплотился, я уже чистилище то или то прошел, я чист к восприятию бхакти. Я чист. И поэтому дети верят. И они слышат. У них это вот есть. И поэтому, смотрите, дети восприняли. Я когда был в Умане, там были дети. И когда я спросил, всем понятно? Дети сказали, да, конечно, дети. Но была там одна преданная со стажем в сознании Кришны. Она сказала, очень много вопросов. Очень много вопросов. И вот с этим я так и... Это мне потом передали. Он говорит, вот с этим не согласна. Дети просто проглотили, говорит, да, легко, все понятно. Образование может испортить. Почему? Потому что это религиозное образование непреданных. Непреданный — это кто? Тут есть четкое определение. Привязанный к двойственному материальному миру с жалкими телесными удовольствиями. Религия может быть таковой. И эта религия загрязняет. Хотел и почитать, как он. Еще смотрите. Песнь 7, глава 8, текст. Какой? 29. Хираньякашипу дергался во все стороны, но Господь Нарисимха Дева положил к себе его на бедра в дверях зала собраний. Своими ногтями играюще разорвал демона на части. Я это для того, чтобы прочитать комментарии. По благословению, которое Хираньякашипу получил от Господа Брахмы, он не должен был умереть ни на земле, ни в воздухе. Поэтому, чтобы не нарушить обещание Господа Брахмы, Нарисимхадева положил Хираньякашипу к себе на колени, так что тот оказался ни на земле и ни на воздухе. Помимо этого, Брахма обещал Хираньякашипу, что не умрет ни днем, ни ночью. Чтобы это обещание было не нарушено, Господь убил Хираньякашипу вечером. Вечером – это конец дня и начало ночи. Но вместе с тем ни день, ни ночь. Еще одно благословение Господа Брахмы состояло в том, что Хираньякашипу не должен был погибнуть ни от оружия, ни от живого существа, ни от неживого предмета. Только ради того, чтобы слова Господа Брахмы не оказались напрасными, Господь Нарисимхадева разорвал тело Хираньякашипу своими ногтями, которые не являются оружием, не относятся к живым существам или неживым предметам. Ногти можно назвать и мертвыми, и живыми. Так, заботьтесь о том, чтобы ни одно из обещаний Господа Брахмы не было нарушено. Господь Нарисимхадев весьма необычным способом, но очень легко убил великого, великого демона Хираньякашипу. Для чего я это прочитал? Как бы, сейчас весь закон в руках у демонов. Весь закон абсолютно. Весь закон. Смотрите, какой сейчас закон. Вот раньше, если, например, ну, такой, скажем, вот есть грех мужеложества. Если раньше это считалось преступлением, убивали сразу. Потом это стало считаться грехом. Потом это стало считаться болезнью. Потом это стало считаться ориентацией. А сейчас это просто узаконено. Да? Узаконено. Закон прописан и защищает этих людей. Раньше их просто убивали сразу, стерилизовали атмосферу. И так вообще во всем. И эти люди занимают ведущие эти самые позиции и прописывают свои законы, проталкивают. Поэтому и этот закон, что он делает? Он узаконивает инстинкты. Инстинкты. А если инстинкт не сдерживать, вот мы говорим, четыре регулирующих принципа, да, если инстинкты не сдерживать, они распояшатся, им это мало, надо закон расширять, и все, и Господь, отойди, не мешайся, называется. Вот. И тогда приходят вот эти, и вот это и есть демоническая цивилизация. И поскольку все схвачено, например, как в Соединенных Штатах, что значит редиску не посадишь, $5000 сразу с тебя берут. Вот этот пример с Хираньякашипу показывает, что Господь при любом беспределе узаконен, он находит выход, чтобы защитить своего преданного. Понимаете? Вот нас вот должен этот текст воодушевить на что? Как бы закон все не схватил, как бы по закону с тебя демон все, что хочешь, может веревки вить. Но Господь приходит и говорит, я найду вариант, немыслимый вариант, но я найду, как тебя защитить. Представляете?
Что для этого надо? Ничего не надо. Главное, что я хочу сказать. Господа не надо достигать. Как только вы начинаете его достигать, это крах любви сразу. Крах любви, поклонение инстинктам. Поклонение инстинктам – это языческие отношения, а это чистейшее насилие, вертикаль власти. Вертикаль власти. Она сейчас в религии такая же самая, вертикаль власти. Господь никогда никого не насиловал, если вы помните, да? Забота сверху, инициатива снизу. Вот это любовь. Инициатива снизу. Ребенок закричал, что-то надо, родитель помог. Надо объяснять матери, на какой ступени бхакти она находится, когда она за ребенком ухаживает. Да? На такой ступени, на такой. Надо? Нет, не надо. Она об этом не думает. И ребенок не думает. А ребенок, когда служит, вообще полностью неквалифицированно, и сердце матери тает, он там больше там насорит, чем что-то ей поможет. Какая тут квалификация? Мы вечные души, мы вечные слуги, мы уже бесконечное количество времени уже Господу служили, чему учиться? Господь никогда не отходил, но нам просто рассказали. Нам просто рассказали, что это не совсем так, и Господа надо достигать. Не надо его достигать. Его надо слушать, и это будет называться любовью. Если мы начинаем его только достигать, сразу идет дифференциация и в материальном, и в духовном. Сразу мы разные, сразу мы кому-то что-то там должны. Я что хочу сказать, я вот когда в Умане был, там семья замечательная, 7 детей. 7 детей, все заняты. Вожделение ноль. Почему? Любовь. Любовь. Мы вместе принимали просадцы эти. Все воспевают, все дети воспевают, да. Все трудятся полный день. А самый маленький ребенок и самый большой ребенок, там они на гармошке играют, поют там Хари Кришна. Свободное от работы время. Вот. Все, полное бхакти. Вообще никаких проблем. Я говорю, вот как все успеваешь? А он говорит, ты понимаешь, как ты справляешься? И у них еще живут там другие люди, которые приходят. Там один с Индии только приехал, он там живет у него. Вот. И я еще туда вот свалился им. И тоже, и хватает, и не тесно. Там еще 5 человек заведешь, и там незаметно будет. А смотришь, люди живут, муж и жена, один ребенок. Кто-то зашел один, он уже мешается. Понимаете? Почему? Вожделения, любви нету. Любви-то нету. Мы думаем, любовь это что-то такое. И они чувствуют друг друга, чувствуют, понимаете, чувствуют, что кому что надо, как помочь. А как они чувствуют, скажите, что нюх у них другой? Сердце подсказывает. Вот. Они просто живут, просто никто никого не давит. Они не распределили там обязанности, кто-то на что-то горазд, он это делает. Вот вся любовь. Никто не в претензии. Они не открыли шастры, не почитали, что кому надо делать, в каком возрасте. Никаких претензий. Никто никого там не строит. В свободное время воспевают. Все, любовь дорого. Счастье. Туда заходишь, счастье. Никому не тесно. Никаких драк. И они еще жертвуют. Они еще жертвуют и свое время, и свои деньги, и там на них там держится это все, понимаете? Потому что там есть нравственная чистота, и сила, и победа, и изобилие. Вот вам и все. Потому что там Кришна есть. Им некогда заниматься инстинктами. Мне один человек говорит, я ему говорю, прочитай лекцию. Он говорит, ой, как-то мне неудобно, мне как бы со своими разобраться, этими там, тараканами, да. Я говорю, с ними не надо разбираться, ты просто, потому что мы разбираемся со своими тараканами, которые появляются в свободное от работы время. Когда мы заняты, как Прабхупада сказал, ему сказали, что, там, помните насчет вожделения, он говорит, мне просто некогда этим заниматься. Некогда. Просто займите себя нормальным. Вот и все.
Все время человек должен заниматься любовью. Это значит заботой о своих домашних, о соседях, о каких-то людях. А в свободное от любви время можешь проповедовать. Вот это обычная жизнь, они говорят, ой, это ж майя. Вот это вот тут любовь. Какая любовь? Тут ты просто ну, разговариваешь, воспеваешь. Это буквально отдых. Вот жизнь. Но эту жизнь сказали, не, это животная жизнь. Да, это животная жизнь, если ты это делаешь, если ты делаешь по правилам, по законам, потому что закон возникает, знаете, когда? Когда мой контроль должен быть. Вот мой контроль. Зачем человеку закон? Зачем? Он должен знать, он это сделает, за этим последует это, он приватизирует в себе результат, он хочет свою державу как-то расширить, да? Свое влияние расширить, вот тогда ему нужен закон. А так он ему не нужен. Ну, у кого вопросы есть? По политике и по нравственности. Это жестко связанные вещи. Кончается нравственность, начинается политика. Который ведет. Вот. И не надо их. Я к чему сказал? Не надо бояться. Не надо бояться. Потому что на самом деле Хираньякашипу, он может свои руки протянуть только до безнравственного человека. Вот. Катаклизмы касаются только тех людей, которые их вызвали. Который сильно распсиховался, землетрясение, да, вот он и попадет туда. То есть мы сталкиваемся только с проблемами, которые создали сами. И в принципе эти вещи, которые мы считаем за проблемы, они суть лекарства. Они нас очищают от грязи, которая поналипла к нам во время деятельности в материи без Бога. Потому что она нас связывает, лишает свободы, любви и так далее. И чтобы она нас не убила, нас немножко раз так струсили, а это вот как бы больно, да? Вот. Не надо это бояться, потому что не надо бороться с грехом, потому что люди думают, о, я такой грешный, надо бороться. Не можем мы бороться с ним. Не можем прошу. Иисус, он приходил, учил бороться с грехом? Нет, он учил преданию. Вот делай, что Господь говорит, а остальное он сам все сделал. Ну, чтобы было ясно, Иисус взял все на себя. Не надо тебе отмываться, не надо отрабатывать карму, ты и не отработаешь. Иди за ним. Вот и все. Предание называется. Если нас учат, как бороться с грехом, вообще это, по сути, борьба со следствием. Нас учат изменить поведение, так давай повежливее будем говорить, давай это. Но это следствие, а причина-то, что я с Богом не дружу. Не получится со следствием бороться при неустраненной причине. Это приводит к тому, что религиозное поведение просто прикрывает инстинкты, вот и все. Это еще хуже. Потому что тогда обрушение будет реально катастрофическим. Потому что накапливается, потом бабах. Вот. И хорошо, если так, но есть возможность начать создавать себе такую систему. И тогда уже тяжело. То есть не стать прислугой Махамайя, не стать ее уполномоченным представителем, авторитетным. Ну, вопросы давайте. Никого не расстроил, ничего? Сейчас все больше и больше будет появляться сообщение, что там плохо, там плохо, там мафия, там это мафия. И по закону мы ничего не сделаем. Где ключ? Вот в последнем стихе там есть. Сила, победа, изобилие, да, и нравственная чистота. Вот нравственная чистота, если будет, и в комментарии Прабхупада пишет, что такое нравственная чистота. Нравственная чистота без Бога, это будет называться медвежья услуга или там благими намерениями выслана дорога в ад. Только Господь говорит, мы не можем определить, ну, мы не можем волю знать вот по закону Господа. Мы не можем со стороны. Он сам ее говорит тебе. Учиться слышать его, ну не надо. Мы это чувствуем. Но надо не бояться. Он не пугает. Внешний мир пугает. И он всегда будет пугать. И мы не можем привыкнуть к этому ужасному вот этому лицу этого мира, что вот я перестану его бояться и наконец послушаю свою совесть. Не привыкнешь. Оно будет все более ужасным, но потому что цель напугать, и она будет по-другому. Только к этому привыкну, что-то еще изменится. Вот. А этот голос изнутри, он не пугает. Он просто говорит, ну, не мой стиль. Вот. Не бояться. Ну что, вопросы есть?
А что делать, когда действительно, ну, безнравственный человек, он решил, как говорили, человек, что нельзя, нельзя уже обманывать, да? И что делать
нужно? Без Бога мы назад не повернем. Надо предаться, и все. Предаться и не бояться. Ну и что, что я такой вот мохнатый весь и грязный? Господу это, знаете, еще анекдот расскажу один. Один человек, ну, начитался, как надо все правильно, и чтобы Богу угодить. И это сделал, и это сделал, и это сделал. И потом с ним случилось какое-то несчастье. Ну, человек это делал, потому что, чтобы понравиться. Но хочет, ну, желание достичь Бога, оно порочное. Оно, это инстинкт самосохранения. Его не надо достигать вот здесь. Выполняй то, что он говорит. Выполняй любовь. Выполняй любовь. Потому что, ну, невозможно, если мы хотим исправиться, как исправиться, как обрести какие-то качества? Надо с этим человеком пообщаться, надо с ним что-то вместе сделать. Изучение Господа, да, это прекрасно, читать Шримад Бхагаватам, да, замечательно, я очищаюсь. Но узнавать об объекте одно, а надо жить с Богом. Не узнавать о нем, а жить надо с ним. Он уже со мной живет, так, инкогнито. И вот этот человек узнал, что Бог там хочет, а он же с ним не общается. И сделал это, потом раз, и потом чистка. Потому что все равно загрязнение происходит, загрязнение, чистка. Потом. Господь чистит нас. И человек говорит, Господи, я ж тебе и это сделал, и это, и молился, и постился. А что ж ты вот это со мной делаешь? А Господь говорит, ты не нравишься ты мне. Он же смотрит не наши на дела, а вот кто это делает? Кто это делает? Зачем это делает? Зачем он это делает? Не нравишься ты мне. Господу нравится или не нравится не наша внешность, как мы одеты, помыты, какие реверансы там вокруг, а для кого, для чего? Если мы просто дублируем его волю, делаем, вот и все, мы понравились. Вот. Это может не понравиться окружающим. Но потом финиш будет хорошим. Вот что дело. Финиш будет хорошим. И как бы мы не понравились окружающим, если мы не понравимся Богу, ну что значит не понравится? Ну, конечно, так. Ничего не будет делать. Ну, просто говорит, ну это извини. Потому что только Он знает, Мы не знаем, что такое добро, что такое зло, что такое правильно, что такое правильно. Мы понятия не имеем, это написано в Бхагавад-гите. Написано. А только Господь, только Параматма знает обо всем, обо всех. Но Атма не может просто знать. Не может знать все. Узкое видение, вот только вокруг. Но если что-то сделаю, как оно отразится на тех дальних, я же не знаю. А Параматма это учитывает. И поэтому то, что я делаю под руководством Господа, называется совершенным. Совершенным от слова совершено. То, что я делаю не под руководством Господа, не совершенно, не совершено. Как огонь сопровождается дымом. Недоделка. Недоделка. Недоделка умирается. Абортированный младенец. Все. Бесполезные дела без Господа. Мы не можем делать совершенно. Когда я делаю совершенно эти дела, я к ним теряю вкус к материальным делам. И вот так вот карма отрабатывается. Все, что я хотел, Господь делает совершенно. И я теряю. И естественный результат тяга к Господу естественно возникает. Делай свои материальные дела, но под его руководством. Да, с этого и начинается. Господь выполняет, в Упанишад написано, выполняет наши все желания. Не бескорыстно. Например, Друва Махарадж, он не бескорыстно достигал Господа. Ну, достиг же. Если нет, мы перерыв устроим, если нет вопросов.
Если хотите, буквально вот минуточку. Вот вы говорили о том, что нет безвыходной ситуации, и если Господь, то Он всегда найдет выход. У нас в жизни была такая ситуация, но так получилось, что это ненастная очень погода, гололед, пурга, снег. Но ей захотелось играть, ей захотелось играть в гараж. Вот. И она пошла, свечка закончилась, света нет, гараж изнутри закрыт, я долго не буду рассказывать, просто. И вот она падает в яму, которая в машине, чтобы исправлять, там глубокая хорошая яма. И так как света уже не было, на улице уже темно, а дверь закрыта наглухо, входная, потому что, гараж, я говорю, ворота, потому что пурга, снег, и все это занесло. И уже вечер, и она падает в эту яму. Падает в эту яму, получая большую глубокую рану на ноге, и истекает кровь. И вот она часа три, это по времени потом сопоставляли, часа три она пытается выбраться из этой ямы, но выбраться не может. И вот только когда уже она поняла, что все бесполезно, глубокая ночь, все бесполезно, она потеряла силы, потеряла кровь, и стала понимать, что все. И она стала молиться. И тут открывается дверь, заходит человек. В общем, этот человек совершенно чужой. Он в этом кооперативе вообще никогда не был. Это, он сказал, бывший военный летчик. Где он взял соль, непонятно. Он высыпал пачку соли на эту рану, на ногу. И отвез ее домой. А только он сыпал, но она в полусознании. Она говорит, так соль, разве можно? Она говорит, махнул рукой, помолчит, засыпал и исчез. Этого человека не до того, а мама такая, память его хорошая. В этом контексте никогда не было этого человека, ни до, ни после. Ночь, как он мог услышать, как это можно было открыть изнутри закрытые двери наглухо, засов хороший. Все занесли, сверху все за эти часы занесли снегом, как, Да. Как-то, и все, и она выживет.
Вот нам надо попасть в безвыходную ситуацию, чтобы наконец... Да, потому что мы что-то добром не хочем с ним разговаривать. Вот не хочем. Угу. Мы пока все внешние... Вот это такой стереотип, сложившийся просто веками уже, сложившийся. Заболел, значит, съел таблетку, значит, выздоровел. А что ты проще не можешь? Эта таблетка еще денег стоит. Чтобы у меня проблема... Кто-то же должен помолиться, да у тебя все под рукой. Или под сердцем, как правильно сказать. У тебя же все есть. Мы не. Потому что, смотрите, это результат чего? Что мы зависимы. Вот тот помолится за меня, этот таблетку даст. Почему? Вот сам смысл, зависимость. Нарушение. Это то, что делают сейчас это транснациональные корпорации. Они решают суверенитета всех стран. Очень просто. Просто инвестиции. Потом долг, и потом за долги забирают ресурсы. Вот. Легко. Или, например, Польша. Всего 200 лет назад. Давайте мы ваших деток поучим. Поучили. И за 20 лет прошло, Польша полностью католическая. А что такое католицизм? Католицизм – это всемирная банковская система. Там религии нет давно. Это оттуда, вот эта всемирная банковская система вот пошла. Это просто вот филиал, это... Ну, штришок в общей картине. Не просто там Ватикан виноват. Там как, они как органы работают. И все. Зависимость. У каждого все было. И каждый человек самостоятелен. Самостоятелен. Почему? Потому что Господь, вот как вы рассказали, в любой момент приходит на помощь. В любой момент. Ну это ж они, да. Это ж они, да. Это ж надо верить, да. Это ж надо верить. И поэтому говорится, да, в наше время больше от страха, от безысходности. Потому что и в чем хорошо наше время, иногда человеку вот все вообще все закрыл, все выходы, все, материальные выходы. Человек говорит, ну все уже. Мне вот хуже всех, да тебе лучше всех. У тех, смотри, сколько дорог, все дороги тебе открыты. Не, не все дороги открыты. У Хирани-Кашипу не было много дорог и много выбора. У него был один путь, Хирани-Кашипу. И у каждого у нас только один путь к освобождению. И это был путь к освобождению его. А у демона этого Вритрасуры был тоже только один путь. Войной идти на Индру. И это был путь его к освобождению. Все остальные пути, как нас учат в советские времена, да? 100 дорог открыты, это пути рабства. И только один путь к освобождению, и каждый его знает, и никто тебе его подсказать не может. И это очень хорошо, это знаете, очень хорошо, что никто не может подсказать. Потому что если мы будем надеяться, что кто-то нам подскажет, как действовать, это еще одна причина не слушать Господа. Это еще одна причина рабства. И если, а вот он святой, он сейчас мне все расскажет. Ну и все, это ты полностью закрываешь. Имя религии именно так поступает.
Ну это получается, в этом смысл.
В этом смысл нахождения нашего материального, ну, в материальном мире, да. Махамантры мы читаем, мы просто взываем, вызовем Господа, называем его по имени. Вот. И должны приобрести смелость. Смелость поступать то, что Господь говорит. Мы знаем, что Он говорит, но мы робкие. Почему? Нас запугали. Нас запугали. И нам сказали, вы зависимые. И религия учит зависимости. Вы зависимы от милости преданных. Да, мы зависимы от милости. Но милость, ну не говорится, милость преданных это вот эти благословения. Милость преданных те, преданные это преданный, понимаете? Преданный, он уже должен быть свободным. Если он не свободный, он не преданный. Он должен быть независимый человек. Вот это преданный человек. Независимый. И преданный учит преданности. Независимости от религии. Просто предайся мне, став религии. Так ведь? Не тащи религии с собой. Оставь религию. Независимость. Без советов, без таблеток.
Ну, то есть, так, то, что мы заложили.
Да, ну, уже есть, да. И милость заключается в сообщении этой информации. Ну, попробуй. Ну, попробуй в малом хотя бы. Рискни в малом, если боишься в большом рискнуть. Рискни в малом. Вера увеличится. И потом, смотрите, нам даже не надо выбирать, в чем нам надо рисковать. Кришна будет потихонечку давать вот это, он не даст нам сразу штангу, чтобы мы рванули и надорвались. Он даст то, что наша психика выдержит. В этом предастся, в этом, И очень быстро выведет на чистую воду. Вот. И поэтому наши враги, извините за это слово, ни Хираньякашипу, ни страшные демоны, нет, демоны даже помогать будут преданному, очищать. И не это неблагоприятное общение, нет, неблагоприятное общение с непреданными, И с ними реально, о них можно заботиться. О них можно заботиться, но проповедовать им не надо, Бхагавад-гита говорит. Непреданным проповедовать не надо. Потому что ты начнешь проповедовать непреданным, ты потеряешь свою преданность, потому что это им очень больно будет говорить. То есть не все готовы услышать, что Господь у тебя в сердце, потому что очень многие непреданные, вот надо вот, Господь очень далеко, это такой уровень, это непреданные. Это не преданные, это просто религиозные люди. У них веры нету даже. То есть религиозных много, верующих мало. Среди корми верующих больше, чем среди религиозных людей. Гораздо больше. Потому что человек верующий, он успешен. Он успешен, он активен. А вот сама пассивность, это симптоматика чего? Что проповедую?
Ну, я же не преданная, а вы проповедуете. Или не надо быть
преданной? Вы преданные?
Нет.
Не, ну я знаю, что вы преданные. Ну хорошо. Скажем так, вы считаете, что вы недостаточно преданные, но вы преданные. Знаете, что такое непреданный? Он позеленеет, если я говорю такие слова. Он скажет, что это такое вообще? Это дьяволизм, демонизм и все такое, это вообще против религии. Вот это непреданный. Вот это демон, он может быть религиозным деятелем, он может быть высоким иерархом. Вот это непреданный. Потому что это выбивает ему почву из-под ног. Ему тогда делать тут нечего. Потому что он без религии никто. Не самостоятельно, он зависит от системы, он живет с нее. Вертикаль власти, он будет лелеять ее. Вот это непреданный. Тот, кого в пот не кидает от этого всего, он уже преданный, он уже это понимает. Дети все преданные. Вот, дети демонов, а то преданные. Им надо было просто было сказать.
Нельзя же быть немножко непреданным или немножко преданным. Если преданный или нет, если он все равно в жизни чего-то боится, да, и чего-то там это, за что он не предан.
Это готовность, смотрите, это готовность поступать так. Калибр действия не имеет значения. Преданность – это направление. Это направление. Непреданность – это вообще в ту сторону не хочу смотреть. Даже демоны преданные, понимаете, они не спрашивают никого, они просто действуют.
Они
действуют, они смелые, да, они смелые. Даже. А вот те, которые спрашивают, вот, которые вообще ничто, вот вообще, вот такое усредненное, среднестатистическое, вот это непреданное, вот это самое страшное. Холодный-то, горячий, ну ты теплым только не будь. И вот этим теплым их потихонечку Кришна сам с ними разберется. А когда они станут преданными, плохими ли, хорошими, ну преданными. И поэтому, когда в храм приходят люди, они глаза горят, они все нарушают, они у них там привычки вредные. Он уже преданный, ему можно проповедовать. А если приходит такое, знаете, ни рыба, ни мясо, оно непреданное, ну, Про аюрведу можно им рассказать, про вот такие, про внешние вещи. Им нельзя даже про это говорить, не воспримут. Сила, понимаете, есть. И нравственная чистота, мы нравственность, это значит определенные законы. Вот там руки мой, там не мой, там это, вот, ну, конкретное что-то. Нравственность это не конкретное что-то, это просто следование Господу. И в некоторых обстоятельствах нравственно было вот, вот. Вот скажите, нравственно он разорвал и измазался кровью, вот Господь. Это нравственно как? Вот такая картина с точки зрения материалиста, да? Люди придут, посмотрят. Когда у меня на алтаре был этот, вот, ну, Хиранья-Кашипу, вот это вот, как его, Нрсимхадев рвет, да? Ну, такой мясокомбинат, знаете, на алтаре. Я убрал, потому что некоторые приходили и сказали, а, понятно, тут сатанисты. Сразу понятно, да? Вот. Где тут нравственность можно увидеть? Нет, потому что это не сравнительное что-то. Господь в каждой ситуации знает, как действовать, и это для всех хорошо. Вот для всех было очень нравственно, если он кишки выпустил, весь мир так сказал, фу, хорошо, да? А по отношению вот это, и по отношению к Хиранья-Кашипу тоже было хорошо, потому что он сразу предался ему. Там в 9 этапов есть даже семинар, как он предался. Он его рвал не сразу, а как-то, он сначала так, потом так, там, я не помню, кто-то семинар читал человек. То есть для него тоже было хорошо. Господь как чего не делает, все хорошо делает. Никому вреда не делает. Хотя может показаться, что вред. А вот человек, если сам, без него, он будет, потому что он сам теперь Бхагаван. А вокруг него все равно вселенная не закрутится. Не закрутится. Много было попыток. Он Равана, Хиранья-Кашипу, но что-то не получилось. В самом маленьком масштабе даже не закрутится. Ну ладно. Ну понятно же все, да? Все понятно. Итак, мы живем в эпоху этого. У нас есть современные Хиранья-Кашипу, Раваны. Вот. И все, слава Богу. Нрсимхадев никуда не делся. Он найдет ну, если мы думаем, ну вообще, ну никак нельзя. Законы просто припирают человека к стенке. И сколько законов выговорил себе Хиранья-Кашипу, чтобы ни днем, ни ночью, ни вечером, там, ну никогда ничего, да. То есть ни в доме, ни на улице. А Господь все равно раз и изыскивает момент какой. Почему? Законы Бога предусмотреть не могут. Тем более законы сегодня на службе не у совсем порядочных личностей. Ну, давайте перерыв 7 минуток, да? И потом с новыми силами.